кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда мигрант күйөөсүнүн ВИЧ инфекциясынын бар экенин, андан өзүнө жукканын диагноза кош бойлуу болгондон кийин билген ВИЧ инфекциялуу аялдын тагдыры.
ВИЧ. Апием болса уже ВИЧ такс бар келем мага айтпаганда.
Ошондой эле аялзат түрмөгүндө үй бүлөлүк зомбулуктун айынан түрмөгө түшкөн кыз келиндердин турмушу тууралуу сөз болот.
Алышып атканда эле мен балдарым жанымда болчу, кичинекей кыздарым чыркырап жүргөндө болду деп, кандай болду билбейм, өзүм да сыпыр түшүнбөйм, элестете албайм, эмне болуп кулап калды билбейм.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы? Быйыл Токтогул суу сактагычында былтыркыга караганда 2 миллиард кубка суу аз топтолду. Бул тууралуу Улуттук Энергия Холдингтин жетекчиси Айтмамат Назаров журналисттерге билдирди. Анын айтымында, быйыл аба ырайынын шартына байланыштуу суу сактагычка топтолгон суунун көлөмү аз болгон.
Токтогул суу сактагычында суу аз болот деп прогноз берип атат. Ошону биз быйыл биз байкадык. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 2 миллиард куб сууга аз келди суу. Эми ал 2 миллиард куб суу деген бул мындай жакындаштырып айтканда бул 2 миллиард киловатт саат электр энергия деген сөз. Анын ордун кантип толтурабыз, каяктан толтурабыз? Баардыгынын ушу көйгөйүн ушул маселе ойлонуп атат.
Энергохолдингтин жетекчиси буга карабай өлкөдө жарыкты өчүрүү болбой турганын, эгер жетпей баратса башка өлкөлөрдөн кошумча электр энергиясын алуу макулдашылгандыгын билдирди. Сырттан электр энергия алсак да ал тарифке таасирин тийгизбейт, деди Назаров. Ушул күндөрү Токтогул суу сактагычына суунун агып кирүүсү секундасына 190 кубметр түссө, ГЭСтен секундасына 578 кубметр суу чыгып жатат. Учурда 16 миллиард куб суу суу сактагычта топтолгон. Негизинен суу сактагыч эң көп дегенде 19,5 миллиард кубка чейин сууну батыра алат. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасындагы абал боюнча маалымат берди. Аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашкандай, кечээ Алаука районундагы Ак Курча аймагында жергиликтүү тургундун малы Өзбекстанга өтүп кеткен. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык, мал чек арадан өтүп кетсе, коңшу өлкөнүн чек арачылары аны айдап келиши керек. Дал ушул эреженин негизинде өзбек чек арачылары алабукалык тургундардын малын айдап келген учурда жергиликтүү тургундар менен түшүнбөстүк жаралып каймайтыша кетишкен. Окуя болгон жерге Кыргызстандын чек арачылары келип, коңшу өлкөнүн чек арачылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Натыйжада эки тараптын ортосундагы түшүнбөстүк жөнгө салынды, деди мамлекеттик чек ара кызматынан. Чек ара кызматы учурда кыргыз өзбек чек арасындагы мыйзам бузуу болбогондугун жана абал тынч экендигин кабарлоодо. Кумтур алтын кенинде жер көчкүдөн кийин дайынсыз болгон эки жумушчу табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда дайынсыз болуп жаткандарды 94 куткаруучу издеп, ага 37 оор техника тартылган. Министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын айтымында, куткаруучулардын аракеттерине карабастан издөө иштерине майнап чыга элек. Кумтур кенииндеги кырсык 1 декабрь күнү таңга маал катталган. Лыс өрөөнүндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Ал жер катмарынын жалпы көлөмү 12 миллион куб метрден ашык экендиги кабарланууда. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастерлери Өмүрбек Кишенбеков жана бульдозер айдоочусу Жолдош Жунушов ошол күндөн бери дайынсыз болууда. Эл аралык жаңылыктардан. Сочи шаарында Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 7 декабрда өткөн сүйлөшүүсү 5 сааттан ашык убакытка созулду. Жолугушуунун алгачкы 2 сааты Орус Беларусь өкмөтүнүн делегациялары менен өтсө, андан соң 3 саатка жакын эки президент бетме бет сүйлөштү. Жолугушуудан кийин басма сөз жыйыны болгон жок, бирок сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Орус президенти Владимир Путин сүйлөшүүлөрдө мындан 20 жыл мурун кол коюлган эки өлкө ортосундагы ортак союздук мамлекетти түзүү боюнча келишим жөнүндө сөз болорун билдирген болчу. Эртең союздук келишимдин кол коюлганына 20 жыл толот. Биздин коллегалар өкмөттүк деңгээлде министрлер жана өкмөт башчылары ал келишимдин алкагында эмне жазылганын жакшылап анализдешти. Буга чейин аткарыла элек иштерди кандай жана кантип аткарыш керек экенин да сүйлөшүштү деди. Жолугушуунун алдында Беларусьтун борбору Минскте Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциялары өткөн. Жүздөгөн адамдар шаардын борбордук проспектисине жана аянтка чогулуп, бул Орусия менен бир мамлекет алдына биригүүгө каршылыгын билдирген эле. Ал ортодо Америка Кошмо Штаттары Талибан радикал кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантты. Буга чейинки сүйлөшүү 3 ай мурун АКШнын президенти Дональд Трамптын тапшырмасы менен токтотулган эле. Жаңы сүйлөшүү Катардын борбору Доха шаарында өтүп жатат. Ага Талибан кыймылынын жетекчилери катышууда. Ноябрь айында Дональд Трамп Ооганстанга күтүүсүз сапар менен келип, талиптер менен сүйлөшүү жанданарын жарыялаган. Президент Трамп куралдуу кыймыл Ооганстанда ок атууну токтотууга макул болгондугун да жарыялаган эле.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, мигрант күйөөсүндө ВИЧ инфекциясы бар экен. Андан өзүнө жукканын Дилноза аттуу айым кош бойлуу болгондон кийин билген. Күйөөсү менен экинчи баласы төрөлгөн кезде ажырашып, ошондон бери балдары менен чогуу өз ата энесинин кароосунда. ВИЧ инфекциясы балдарына жуккан эмес, бирок өзү 6 жылдан бери дары дармектин багуунун күчү менен саламаттыгын сактап келе жатат. Белгилүү себептерден улам ысымын шарттуу түрдө Дилноза деп атап, үнү өзгөртүлгөн ВИЧ илдетин алып жүрүүчү 30 жаштагы келин менен Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баарлашты.
Кайсы жактан сизге жугуп калды да, ошо баары болуп калды. Кантип келип калдыңыз эле өзүңүз?
Мен өзү медсестра болуп иштейт элем больницада. 2008 жылы ишке кирип, ал жерде бир аял жатып ошо баласына тапты да мениче, балама тий деп келин кылам деп, анан качып жүрдүм, анан акыры болбой турмушка чыктым. Анан эмеден ишинден бошойсун иштетпейм деп ошо тоюз эртеси күнү Россияга учуп кеттик. Анан ал жакта боюмда болду 4 айга чейин өтө кыйналдым. Ал жакта вообще токсикоз кыйын болот экен. Мен жөн эле погода ошого жакпай эле ошондой болуп атат деп ойлоп жүргөм, бирок ошо кезде мага жуккан экен да ошол ВИЧ. А күйөөм болсо уже ВИЧ статус бар келем мага айтпаган да. Граждан Россия эле ошол жакта ошо чөтү бар экен эле. Беременность 4-та болгондо кайра келдим Кыргызстанга. Келип беременность 3 жылга турат го, ошого турам десем ошондой чыкты деди. Анан мен кандай болот, мен ого чейин иштеп жүргөм да санкличка турулап кайра бардык каерде болсо бардык жерге барып тапшырып неме кылдым, ошо чыкты. Стресста неме болуп бияка келсең врачтар ичпесең болбойт, балаң бар, балаң жугуп калат дедиле. Калтырбай ошо дарыларын ичтим, анан төрөөдөн мурда операция кылат экен да ошо Черемушкада областной роддомдо төрөдүм операция менен. Анан дарылардан уже безип калдым да, 6-7 таблетка ичет элем бир күндө. Беременностьту көбүрөөк ичет экен. Анан 2-3 ай ичпей койдум ошо балам төрөгөндөн кийин. Эми болду, балам төрөлдү. Кудай кааласа эми ичпей эле коеюн, өлсөм деле болот, балам таза неме болсо деп дарыны ичпей койдум. Анан ооруп калдым, анан кайра ичишти баштадым. Эч болбой коет, башка табиптерге, башка даже Россияга да барып келдик. Анын дарысын ичпесеңиз болбойт экен. Дагы кайра ичишти баштадым. Анан башка таблеткеге өткөрүштү. Вообще баягы мас болуп жүргөн адамдай болуп кыйналып, балам ыйласа карай албайт элем да, турупчу үйүмдө ата энем карашып искусственный эме кылат элем да, бакат элем каша менен. Ошондой болуп сакайдым. Күйөөм Россияда, ошо балам төрөлүп 11 ай болгондо келди. Анан дагы боюмда болду экинчиси. Анан мен жок төрөгөм, уже билдим да биринчиде кантип кыйналдым. Балам деле кыйналат экен, баарыбир энем үстүнө жетпейт экен да. Күйөөм жок төрө берем, шерик болот да андай мындай деп үйүндөгүлөргө унчукпай дагы ошондой токсикоз. Күйөөм дары ичпейт эле да, дагы мен мага жугат экен да, кутет экен да, ич десем жок мен ичпейм, сен ичер деп ичпейт эле да. Вирус вообще көп, анан айла жок. Экинчисинда курсагымды уже 6 ай болгондон кийин күйөөмдүн карындашы, сен андайсың, сен мындайсың, вичсиң, спитсиң деп эч койбой урушуп ошентип анан кетип калдым ата энем үйүнө. Экинчисине мына ушу операция менен 1 жаш эле разницасы бар биринчи кызым менен. Ошондой болуп экинчисинде эле төрөдүм, 1.5 жашта экөөн тең анализ алат экен, вичке экөө тең таза чыкты.
Азыр экөөтүн таза, ден соолугу жакшыбы?
Жакшы.
Күйөөңүз менен азыр жашайсызбы?
Жок, ажырашып кеткем.
А сиздин үйдөгүлөрүңүз кандай мамиле жасайт?
Үйүмдөгүлөр жакшы, наоборот, өздөрү жебесе дагы мага берет деп врачтар айтыптыр эле. Жакшы жеш керек, андай кылыш керек десе алар барып коркот экен да. Ошондой абайлап эме кылып таблеткаларым врачтарга барбайм да, өзүм иштейм, өзүм тааныштарым иштейт, алар барсам билип калат деп. Азыр уже 6-7 жыл болду барбайм.
Сизге, сиз кантип алып турасыз?
Мен ата энем алып берет, атам алып берет анализдерим, бирок мына жерге тапшырып рентген ошону менен.
Анан канча айда бир анализ тапшырып турасыз?
3 айда иммунитетке алат, анан 6 айда вирусный нагрузка деп ошого алат. Жакшы, азыр таблетканы калтырбай ичем.
Сиз дагы бала болгуңуз келеби?
Улум болушун каалайт эле, мен билбейм, ойлонам. Бирок
азыр 2 кызыңыз бар. Кыздарыңыз канча жашта?
4 жаш, 6 жаш болот жакында.
Коомчулукта мисалы элди кандай карап калды ушул эмсеге?
Азыр мына городдо жакшы эме түшүнөт экен, бирок бизде айыл да андай эмес да. Баарыбир вич болсоңуз деле спид дейт да, вичти билбейт да, түшүнүк жок.
Мисалы сиздин кайын журтуңуз кандай мамиле кылат эле сизге?
Кайненем түшүнөт эле. Бабам баласынан жукту, кичине өзүдө эме болсо керек, бирок ошо карындашы андай мындай деп ар кандай сөздөрдү сүйлөп тиресе кыйналган. Бирок милицияга берсеңиз аларды чаят да, статусуңуз ачылат да, таркалат, ошодон коркуп.
Анан азыр балдарыңыздын ден соолугу кандай карашат?
Азыр балдарым жакшы эле, бирок көп ооруйт, өтө көп ооруйт. Баарыбир мен иммунитетим слабый болгондо мен билбегем да, 4 ай таблетка ичпей жүргөм да. Билген эмесмин да, Россияда учетка ал жакта турган эмесмин. 4 ай уже кеч болуп калганда анан иммунитетим түшүп кеткен да. Ошон үчүн чоң кызым өтө көп ооруйт. Кичинемде уже дарым ичип эме кылып кичине иммунитетим көтөрүлүп төрөгөм да. Экөөнүн разницасы бар да. Балдарым kişi yok, kichine üydegiler çok bolup kalsa, nime peçenelerde çaynap berem dep durup, özüme salganın da kayra çok bolup öttü korkup, öz kılıç gerek mesken babır, balanız ilap dursa, suge çayga nime kılıp berseniz anca etke, özüm kichine sıkılıp, hoşunda bolup durakken.
Aa, hazır çadırım.
Hazır kichine babır içimde var, özüm işinde işte alpayım. Kolektiflerim görse, kaçan işke kaytasın de, bollarım kichine de, içimde esirlikten atayın okudumle de.
Statüsü bar kişiler menen, adamlar menen de, mayal bu erkek de, siz sülöşüp turastar mıydınızlar menderiniz?
Bağınday, organizasyalar bolat, boşallar, grupa kılat, çakırat.
Ne jönde sülöşüster koyunca?
İstoriyasını ait beret da, menki de nam huşu istoriyalar barken de, onlar da görüp yok, daha şükür menik çarşken de, küçüne cengil de, ketetkens. Cahşı nime geçetken der, nait beret, murda kande bu, pazır kanday.
Kanday masaklar var aldınız?
Baldarım, cahşı, kara, boktı, maksatlarım, yıkılış. Özüm büyüm, baldarım menen. Ben bilmem ol, bol bırak, market kılamış. Kolum kesip, cebirdime bozsa, cazıvayım tamak. Bırak, başka nime de cazap bozum derdi. Ukol sayam, orka sayam, odam etiyat bolup, murun kıdem ister. Babır etiyat bol, çöçüp. Ben baldarım için yaşayayım da deyip, tabletkeni boşandı deyip içerdim. Özüm için mez, baldarım için deyip. Kiçine çoğun öpneme bulsanın ölsemin mahalle deyip.
Sizge çoğun rahmat, bizge jakşı maya kurup erdiniz. Salamat olunuz.
Migrant kuyusunun vich infekciyası bar ekenin, andan özünü jukkanın bilgen Dilnoza туу аялдын тагдырын уктуңуз, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунуна эн уктуруубузду улантабыз. АКШ менен талибандардын сүйлөшүүлөрү кайрадан жанданды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк банкты Кытайга насыя бербөөгө чакырды. Аларда Ысык көлдөгү Кумтөр алтын кенинде жоголгон 2 жумушчу бир жумадан бери табыла элек. Эми кезек аялзат түрмөгүндө. Бул ирет оор турмуштук шарттар күйөөсүнүн зомбулугунан улам кылмыш жасап алып түрмөгө түшүп калган аялдардын тагдыры тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Кыздарым жакшы, бирок ойлойм, эне балалык керек эле болуш керек. Сагынат мени, ыйлайт кыздарым, качан келесиз? Мен аларга мен соттолдум деп айткан эмесмин, кичинекей алар.
Мергүл 10 жылдан ашуун чогуу жашаган күйөөсүн көнүмүш чыр чатак чыккан бир күнү өлтүрүп алган. Ал үчүн 8 жыл кабакка кесилген. Анын айтымында күйөөсү ичип келип күндө жаңжал чыгарчу. Акыркы урушу мынтип өлүм менен аяктады.
Анан акыркы жолу дагы ичип келди. Көнгөн адатынча дагы кол көтөрдү, савады, көз алышып сабап, пычак көтөрүп келип алышып атканда эле мен балдарым жанымда болчу, кичинекей кыздарым чыркырап жүргөндө, эй болду деп, кандай болду билбейм, өзүм да ашык бир түшүнбөйм, элестете албайм, эмне болуп кулап калды билбейм. Өпкөсүнө кириптир, сразу эле өпкөсүнө ошосо кирип, анан мени скорый чакырдым. Кошуналарым да келди, ага чейин кошуналар да чакырды. Милициялар да келди, ошо менен эле мени камады.
Мергүлдүн жакын туугандары, ата энеси жок болгондуктан чиеде 2 кызы реабилитациялык борборго берилди. Кыздардын улуусу 11, кичүүсү 6.
Кыздарым жакшы, бирок ойлойм, эне балалык керек эле болуш керек. Кыздарыма барым келет. Сагынат мени, ыйлайт кыздарым, качан келесиз? Мен аларга мен соттолдум деп айткан эмесмин, кичинекей алар түшүнбөйт. Мен убактылуу иштеп бер деп кармап атышат деп эле койгом. Штраф салып койдум, ага папаң өлгөн үчүн деп гана койдум. Мен суроо алдым, минтим тигинтим деп айткан жокмун, балага удар болуп каласың деп.
үйдөгү уруш талаштын көбү кызганыштан анан арактын айынан чыкчу. Дала жолу көйгала болуп, милиция чакырган учурлар болгонун айтты.
Азыр ойлойм, ажырашып кетсем балким мындай болбой калат беле деп. Ну мен өзүм жакшы көрчүмүн. Балам турса, мен мындай болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Ортодо балдар кыстап кармап калат. Ажырашып кеткенде баары бир бала кичинекей болсо баары бир ата керек. Аны түшүнбөйт кээ бир эркектер, а менден кете албайт деп ойлойт. Же жанын бага албайт деп ойлойт.
Мергүлдүн айтымында уруш чыкканда эле күйөөсүнүн бычак, союл, балта көтөрүп чуркаганы, башына коюп уктаганы адат болуп калган. Жаман жорук баштаба деп дала эскерткенин айтып отурду. Эми мынтип балдар эне мээриминен ажырап, эне кургур киши өлтүргүчкө айланып темир тор артында отуруп калды.
Сабайт эле сабаганда катуу сабачу, чачыман алып сүйрөп дала эле сабады. Көгө ала болгондорум көп эле болду. Бычак менен эки кол жол колума жедим. Дашпорт тактары калган, үйдө колумду көтөрө албай бир айлап жаткам. Больницага барайын десем барбайсың, үйдөн дарыланабыз дечи. Мен азыр ойлосом больницага мени ошон үчүн жиберчү эмес экен, өзү камалмак окшойт деп ойлойм кийин. Может мен ошондо больницага жатып алсам ал деле камалып кичине может түшүнөр беле дейм. Бат-бат милиция чакыра берчүмүн. Салып берип койчумун, алып барып согуктуруп келли. Алар алып барат эле эртең менен же түнчүндө кой бербейт эле. Алар айтат эле биз эчтеке кыла албайбыз, семейный проблеманы чече албайбыз деп коет эле. Кайра эле солугуп келет эле дагы кайра эле баштайт. Ал милициялар деле тажап бүткөн эле.
Кийинки жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштар көбөйүүдө. Учурда Степной айылындагы аялдар абагында 350 аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда баңгизатты мыйзамсыз сатуу же ташуу сактоо беренеси менен камалгандар болсо, адам сатуу, алдамчылык беренелери менен айыпталгандар да көп. Аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров киши өлтүрүү беренеси менен соттолгондордун басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зордук зомбулуктан келип чыккан кылмыштар экенин белгилөөдө.
Бүгүнкү күнү мисалы 300 ашык соттолгон аялдар жазаны өтөп жатса, ошону бир. Эгер мына квалификациясына карап көрсөк, немени тяжкий преступление болсо 22, тяжкий 100, особо тяжкий 220 болот да. Мисалы мына 97-нчи статьяны деле биз мына адам өлтүрүүнү анализдеп көрөбүз да, бар арасында жанагындай өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүргөндөр бар. Анан мунун көпчүлүгү 50%дан жогорусу бул жанагы үй бүлөлүк чыр чатактан келген кылмыштар да.
Искендеровдун белгилешинче 1-январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу абактагы кыз келиндердин өкүмдөрүнүн көчүрмөсү сотторго жөнөтүлүп жатат. Ошондо дагы зомбулукка дуушар болуп жүрүп кылмышка кириптер болгондордун жагдайлары каралып чыгышы мүмкүн. Жыл башында адам укугун коргоо боюнча иш алып барган Human Rights Watch уюму жылдык баяндамасын жарыялады. Анда 2018 жылы Кыргызстанда адам укугу жаатында тынчсыздануу жараткан көптөгөн көйгөйлөр сакталып жатканы айтылган. Алсак аялдарга жана балдарга зордук зомбулуктун азайбаганы, кыйноолор үчүн жоопкерчиликсиз мамиле, экстремизмге шек саналган жарандардын укуктарынын бузулушу уланып жатканы белгиленет. Укук коргоочу уюм Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук токтобой, аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук окуялары боюнча акыркы 2 жылда 9000 кылмыш иши катталганын баяндаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 4700 ашуун факт катталган. Күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча кайрылгандар басымдуу кылат. Маалыматка караганда зомбулукту мас абалында жасаган учурлар көп. Былтыр 8 айда эркектерге 4600 ашуун, аялдарга 216 коргоо ордери берилген. Ал эми соңку 6 жылда 100 жакын аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн тарапты өлтүрүп соттолгон. Кылмыш жаза кодексинде жоосунун кылмыштуулугун жокко чыгаруучу жагдайлар 36. Башкача айтканда коргонуу зарылдыгы деген беренеде белгиленген болчу. Ушундай эле өзүн өзү коргоо аракети жаңы кабыл алынган жазык процессуалдык кодексинде жана жоруктар тууралуу кодексте белгиленген. Бирок бул берене күйөөсүнөн коргонуп жатып өлтүрүп алган аялдарга дээрлик колдонулган эмес. Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова тергөөдө жана сотто өзүн өзү коргоо беренеси сөзсүз эске алынышы керектигин белгилеп жатат. Ошону менен катар укук коргоочу аялдарды үй бүлөдөгү зомбулукту жаап жашырбоого үндөдү.
Жүрүп жанына тийгенде өлтүрүп алабы, же болбосо коргонуу убагында кокустуктан өлтүрүп алган убактар болот да. Анан ошолордун мондай далилденбей калышы, көңүлгө алынбай калышы, биринчиден баягы мен айтып кеткендей, ошо аялдар чыдап жүрө берип эч жакка кайрылган эмес, аны эч ким көргөн эмес, же болбосо көрсө дагы сот убагында аны айтышпайт, үстүн уруп сабачу эле дегендей кылып. Экинчиси болсо ошо милициялар чакырып, милиция кызматкерлери келип, анан эч кандай чара көрбөгөн болсо дагы, ошону мен ушул убакта милиция чакыргам, ушул келген деп далилдеп бергенге анын али коргогон адвокаттар да мындай тың болуш керек да. Мына ушу мурун бир эле жолу эмес, бул мурун дагы ушундай мындай зордук зомбулукка кабылып жүргөн деген. Өзүбүздү зордукка кабылтпай коюуга дагы өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Аны өлтүрүп алып түрмөгө түшүп балдары калып калгандан, же болбосо бир күнү эркектер аялды өлтүрүп коет, же катуураак уруп койгон күнү жарым жан болуп калат, ошого жеткизбей эле таптакыр болбогон убакта жакшысы ажырашып эле кетиш керек. Кур намыска алдырыш керек эмес, бул жашоо бир жолу келет.
Ушул жылдын 29-январында Баткен облусунун Лейлек райондук соту 1970-жылы туулган Жарандын кылмыш ишин карап, аны Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга абакка кести. Жогорку соттун маалыматына караганда, келин мас болуп жаман сөздөрдү сүйлөп жаңжал чыгарган күйөөсү менен тартышып, күйөөсүнүн колундагы чалгыны тартып алып, башына уруп жиберген. Кийин ал башка бөлмөгө кирип жаткан бойдон турган эмес. Аял күйөөсү урам деп аракет жасаганда аны менен алышып, ачуусу менен уруп жибергенин, күйөөсү дайыма ичкилик ичип келерин, сабаган учурлары болгонун айткан. Жаш балдары бар экенин айткан келин бул жолго өзүн коргоо үчүн барганын белгилеген. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан эгемендикти алган жылдан тартып эркиндикке жана гендердик теңдикке ээ болуп келатканы менен аялдар экономикалык кризистин фонунда бир топ запкы тартып жатканын белгилеп жатат. Укук коргоочунун пикиринде бул адвокаттардын кесипкөйлүгү жана сот адилеттигине да байланыштуу.
Интернет жакында дата база деп чыгарды ошол сот өкүмдөрүнчү акыркы жылдакы. Ошондо биз байкаганда эч качан жабыр тарткан жана жакыр үй бүлө уткан эмес да сотто. Жооп эркиндикке эч кандай мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес, жеңип кеткендечи. Көбүнчө ошо акталгандар чиновниктер болуп калды. Следовательдер ушул дежур адвокаттар чакырып эле алар отуруп берет экен, жөн эле колун коюп берет экен, бирок адвокаттар ишенгенде деп айтабыз биз көбүнчөчү. Анткени акчаны бир четмен беришет, анан ошого ишенип отура беришет. Бүгүнкү күндө эч ким эч кимге ишенбей, ушул мыйзам кандай иштейт дегенге иштетиш керек. Сот процессинде аялдар жеңип кеткен, балким бир эки эле факт болгон.
Исмаилова ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге юридикалык жактан кол кабыш кылууга даяр экенин белгиледи.
Сөзсүз түрдө биз аябай кызыктарбыз ушундай аялдарга жардам бергенге. Балким азыр ушул жапа чеккен адамдар, аялдар болобу, эркектер болобу, ушундай капысынан ушундай бир жаман мындай окуяга кабыл болсо, биз бир дүйнө жана адвокаттар жана башка биздин мамлекеттик эмес уюмдар шериктеш, биз жардам беребиз азыр. Анткени бүгүнкү күндө гуманизация болуп атат. Ушул тап аябай маанилүү ушундай адамдарга. Омутман мырза жана улуттук киного каршы институт дагы баарыбыздын чогуу жардам бергенге азыр аябай биз кызыктарбыз. Анткени мыйзамды оңдотконго убакыт да келди жана азыркы күндө мүмкүнчүлүктөр бар.
Ал тапта биз башында сөз кылган Мээргүл кыздарына жетип барайын дегенде эки көзү төрт. Соттун өкүмүнө караганда ал дагы 7 жылдан ашуун түрмөдө отурушу керек.
Балдарыма жетип барайын деген эки көзүм төрт. Айла жок. Эки кызымды ойлойм, күнү түнү ойлойм. Суук болсом суук да ойлоном. Эмне болду экен, үшүдүбү, ач колдубу? Албетте балдарымды ойлоп, айла жок, чыдаш керек экен.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Ар кандай сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылганын айтышкан. Бул ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат дегенди билдирет. 7% аялдар кош бойлуу кезинде зомбулукка дуушар болушкан. Аял үйдүн куту, аял апа, эже сиңди, карындаш, аял ыйлаган коом бактысыз, энелер, эжелер, аял затынын көз жашы төгүлбөсүн. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу жекшемби күнкү кечки эфирин жыйынтыктайт. Биздин баардык макала баяндарды ошондой эле радио эфирди ааламтордо Азаттык чекит орг сайтынан таап угуп, ылдый жагына пикир дагы жазсаңыз болот. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать тему защиты свидетелей, сообщающих о фактах коррупции. Наши сегодняшние гости – эксперт по вопросам безопасности Максат Маматканов и правозащитница Динара Ушурахунова. Передачу из Бишкека веду я, Булат Колбаев. Закон о защите лиц, сообщающих о коррупции, был принят в начале этого года. И, господин Маматканов, по вашему мнению, как человека, разбирающегося в вот этих вопросах борьбы с коррупцией, работает ли этот закон сейчас?
Ну, для того, чтобы этот закон реально заработал в наших условиях, это должны произойти колоссальные изменения. Но это все стоит очень дорого. И наш бюджет, я думаю, скорее всего, не потянет такие траты. Потому что защитить одного свидетеля очень тяжело в наших условиях. Мы очень маленькая страна, у нас все друг друга в лицо практически знают. Поэтому для того, чтобы защитить этого человека, я думаю, одной пластической операции, по-моему, у нас по изменению внешности уже невозможно даже будет.
То есть этот вопрос такой получается какой-то косметический, да?
Да.
Для косметики, да, больше?
Нет, фактически этот закон у нас был же как бы приведен в соответствие с общемировой практикой. Во всем мире это есть, и у нас, у кыргызов, тоже должно быть это. Ну, мы его сделали. Вот оно, есть этот закон. Но реально как защитить свидетеля? Потому что с ним 24 часа в сутки должен быть телохранитель, помещение, все остальное, еда. Ну как это, вы представляете, какие колоссальные траты? По-моему, единственным вариантом защиты свидетелей, если вдруг когда-нибудь возникнет такая необходимость, я думаю, это найти дружественную страну и отправить его за пределы Кыргызстана. Вот там реально он может потеряться на просторах России, там, Европы, может быть, Америки или Латинской Америки. Ну, в Африке, я думаю, свидетель сам не поедет.
Да, ну, я не хотел бы, конечно, фокусироваться на конкретно этом законе, потому что вообще, почему мы выбрали эту тему для сегодняшнего обсуждения, это последний случай в государственной пограничной службе. Несколько офицеров, написавших донесения, сообщивших о каких-то, ну, неприглядных явлениях, они сейчас вынуждены защищаться. То есть два офицера, которые фигурировали в журналистском расследовании, они сейчас находятся где-то за рубежом. А еще, еще одного пограничника, сообщившего о коррупции, это полковник УВМ Аланов, на него хотят самого возбудить уголовное дело, да, если даже не возбудили. Конечно. Да, за нарушение дисциплины. Здесь вообще на первый план выходит не только, чтобы защитить от преступников, да, каких-то, ну и защитить от самого закона.
Вот, нет, не сколько от закона, а от системы.
От системы, да.
Существующей у нас в государственной службе. Угу. Проблема же в этом. Да. Потому что вот эти ребята, которые заявили, ну вот пограничники, у них есть внутренний устав. Они военнослужащие, должны подчиняться уставу. Там есть иерархия, единоначалие. Поэтому я думаю, что эти ребята, да, совершили гражданский подвиг, реально. И это надо признать, это стоит уважения. Потому что у них стала дилемма. Либо они реально выполняют присягу, данную народу, потому что защита не только границ, а борьба с коррупцией – это реально защита нашего народа, населения, государства, интересов. То, что они совершили, это очень похвально, и это очень хорошо. Но система готова наша к такому, а она нет, не готова. Поэтому я думаю, что, скорее всего, в настоящее время, уже после вот этого совершенного акта неповиновения публичного, я думаю, что в системе должны произойти изменения. Потому что мы должны уже сейчас дорабатывать наше законодательство, чтобы обеспечить защиту вот таким вот честным нашим офицерам. Потому что сейчас ставится вопрос, их честность приравнивается к преступлению. В нормальном государстве такого выбора не должно быть у человека и офицера. Либо он честный, либо он предатель.
Спасибо. Госпожа Ушурахунова, а какое у вас мнение? Какую роль в борьбе с коррупцией играют именно такие люди, свидетели?
Знаете, во-первых, про этот закон о защите свидетелей, он вообще был принят, по-моему, в 2006 году еще. То есть он давнишний.
Ну,
а просто его обновили. Нет, да, его обновили, в УПК внесли какие-то дополнительные нормы, но закон не работает, действительно. Я согласна с Махсатом, потому что, чтобы закон заработал, сама государственная система, она должна быть добросовестной и безукоризненной. Наверное, должны быть в управлении люди с хорошей такой безупречной репутацией, да? И сама система должна работать именно по принципу законности. Верховенство закона, да, верховенство права и так далее, и так далее. То есть, как у нас в Конституции прописано. Но закон не работает. Почему? Потому что сами правоохранительные и другие силовые структуры, которых обязали, значит, бороться с коррупцией, они сами погрязли в этой самой коррупции. И я думаю, что военные органы тоже. И в этом смысле вот эти суициды, да, ежегодные сводки новостей о том, как солдаты вешаются, убивают друг друга, да, вот то, что у нас вот в этом лицее Суворовском, да, постоянно дедовщина. Вот эти дедовщина, она уже настолько, вот она уже даже ее невозможно скрыть, поэтому ежегодно у нас там, да, появляются постоянно сводки о том, как они там друг друга калечат, да, убивают, калечат, поэтому система гниет. Вот она прямо гниет, разваливается. И поэтому люди этой системе, которые еще более-менее хотят хотя бы какого-то порядка, они, наверное, пытаются это сообщить. И у нас есть несколько способов сообщения о преступлении. Это анонимный способ, это телефон доверия. Но, боже мой, давайте мы посмотрим. Вот вы в Финпол пойдете, в налоговую, да, куда ни пойдете, везде висят такие телефоны доверия, звоните по факту коррупции, звоните туда-то, туда-то, туда-то. Кто-нибудь вообще проверял это телефоны рабочие, актуальные, где есть сводки, анализ, сколько звонков поступает там в месяц или в год, и что с ними потом делается, да? И кто эти, то есть там анонимность сохраняется хотя бы, да? Но этот телефон доверия, скорее всего, как раз не работает. Поэтому никто туда не звонит. Угу. Скорее всего. Угу. Потому что...
Но если даже и звонит, мы об этом не знаем.
Угу. Поэтому вот эта она сама борьба с коррупцией, она такая, знаете, про нее очень много кричат, но ничего не делают. И в этом случае, я думаю, что вот эти военнослужащие и пограничники, которые подтвердили факт коррупции, или заявили о факте коррупции, они на самом деле остались беззащитны один на один с этой системой, которая этого не простит им. Не простит, потому что эта система сама очень коррумпированная, рука руку моет. И этот закон, там где вот в законе я специально прочитала военнослужащим, военная прокуратура должна предоставить безопасность. То есть она должна обеспечить их безопасность. Но она их будет привлекать к ответственности. То есть у нас абсолютно абсурдные вещи творятся. И когда мы вот даже с вами сейчас эту тему обсуждаем, у меня немножечко вот, знаете, происходит такой диссонанс, да? Mm-hmm. Потому что мы говорим все время о законе, как должно быть. Но на деле мы видим совершенно другое. Мы видим преследование людей, сообщивших о коррупции. При этом мы видим, система защищает коррупционера, о котором кричат. Угу. Уже на протяжении нескольких лет, да, уже несколько, то есть выходит.
Получается, закон работает на систему.
Вот эти законы,
закон они работают. Закон создает на... сама система.
Да.
Угу. Сама чтобы система.
Чтобы он работал на нее.
Да. Угу. И закон создается таким образом, чтобы он был выгоден системе. Да. И чтобы в системе не произошло никакого-то сбоя. Проблема в этом. Поэтому на сегодняшний день, вот мы сколько лет уже говорим, уже 10 лет прошло после бегства Бакиева, за 10 лет, почему у нас реформы не двигаются? Потому что вот именно взгляд на систему не меняется. Государственная служба как была источником обогащения, Так она всеми воспринимается. Ну вы же видите, у нас что, учителя живут на одну зарплату? У нас медики на одну зарплату живут? Бедные пограничники вот эти, вы что думаете, они на одну зарплату живут? И также МЧСники, и все остальные, все государственные служащие в нашей стране, вы верите, что они могут выжить на эту зарплату, которая у них есть официальную? Нет, конечно. Но об этом никто не говорит. И мы должны открыто об этом говорить. Как, то есть у нас получается, система создается для того, чтобы вынуждать государственных служащих заниматься системной коррупцией. Ради того, они вынуждены этим заниматься, чтобы выжить, но их специально загоняют в такие условия, чтобы они молча подчинялись и делали это безропотно. Вот проблема в чем.
С помощью руки силовиков. Да?
Конечно, конечно. Угу. Понимаете, проблема же в этом. То есть, если вы хотите вырасти по должности, вы должны что сделать? Правильно? Мы же понимаем. Просто так вас никто за красивые глаза, да хоть вы будете с тремя дипломами и академиком, или у вас диплом PhD будет, вас никто не назначит министром. Почему? Потому что вы не из системы. Вы что сделали для того, чтобы эту систему поддерживать? То есть это постоянные взятки, понимаете? Вот парни, пограничники говорят о том, что происходит на одном посту, на котором они были. И вот так вот, а этих постов сколько? Сколько у нас таких служб? И вы представляете, это какой оборот теневых взяток, вот этих вот доходов преступных, за счет которого система сама себя поддерживает. И если, не дай бог, появится вот такой герой, что они с ними сделают? Ну, мы же знаем. И вот как их защитить, этих ребят? Проблема в этом. И
как защитить?
Сейчас, в настоящее время, законодательно защитить их невозможно, потому что у нас законодательство не такое. Поэтому они вынуждены что сделать? Бежать отсюда. У нас же за правду могут любого. Поэтому надо в срочном порядке вот эти вещи в обществе проговаривать в открытую. Потому что у нас просто театр абсурда. Понимаете? Наши зарплаты, уровень экономики не соответствует нашему потреблению и нашим доходам. Понимаете? И вечно так не может же происходить. Ну, всю жизнь невозможно так. Поэтому наступает момент. И вот такие заявления, ребят, это уже симптом о том, что у них происходит надлом психологически внутри, понимаете? Дорасти до полковничьих погонов, честно, вот он сидит, вот это, его что толкнуло? У него внутри происходит ломка психологическая. Либо я честный, либо я кто? И вот он вынужден был вот таким образом выходить из вот этого чисто психологического своего тупика. Он об этом заявил. Молодец.
Да, я думаю, что на самом деле как бы, ну, защита заключается, ну, не только в том, чтобы они уезжали. Скорее всего, как раз государственной защиты не будет, поэтому они вынуждены обращаться к гражданской защите. То есть это независимые адвокаты, это правозащитное сообщество, это сами граждане, которые поддерживают, да, вот эти их поступки. Вот. И в этом случае здесь только защита – это постоянное, наверное, информирование, это постоянное оглашение, вот, придание огласки всего, что он делает, что к нему поступают угрозы, телефонные звонки и так далее, и так далее. Потому что какой бы эта система ни была там мощная или там это, на самом деле, мне кажется, она не такая уже и мощная. Ее сила только в том, что она карает. Карает, да, действительно, вот это действительно, да, она жестко может покарать. Но противостоять этому тоже можно. Но это очень долгосрочные. Это долгосрочно, потому что это прецеденты, которые создаются. У нас, к сожалению, нет такой практики пока. Я не видела хороший такой успех, когда мы могли бы защитить свидетелей. Обычно мы видим, как в уголовных вот этих судопроизводствах какие-то свидетели
это
появляются.
Это в кино только
мы появляются, видим. Да, и потом они раз, и про них ничего не слышно. И на самом деле вот эта тема, она никогда вообще и не обсуждалась. Открыто, вот так не обсуждалось. Возможно, нужно обсуждать ее. То есть вскрывать эту проблему, в чем ее корни, причины этой проблемы, почему этот закон не работает.
Рефлексировать,
да, и постоянно об этом говорить, об этом и дергать, да, за вот эту систему, за вот эти ее функции, говорить, что извините, а почему, да, вот есть закон, на основании закона вы должны. Просто мы этого никогда не делали. И я скажу, что я заметила, что когда против этой системы выходит, то да, действительно, свидетель вынужден защищаться сам. Но если это, например, политическое дело, то свидетели, которые подают на политических оппонентов, то есть выступают против политических оппонентов, в принципе, они очень даже хорошо защищены, их никто не может тронуть, а они достаточно как бы в полной безопасности. То есть защитники от, то есть защитники системы и свидетели от системы, они в безопасности. Другой вопрос, что как раз свидетели, которые пошли против системы, они, да, они находятся в небезопасности. Но я не думаю, что сама система, она настолько вот... Наверное, есть там и такие люди, как этот полковник, как эти пограничники, которые тоже это видят. И они, в принципе, наверное, за, но они говорить боятся не могут, да?
Знаете, я думаю, если пойдет какая-то волна, то у многих тех же пограничников, возможно, даже таможенников, я помню, вот был случай, когда это было летом, по-моему, таможенники тоже выступали заявлением, там, ну, как-то это все быстро угасло. Я думаю, если какой-то процесс пойдет, то это будет такая большая волна.
Потому что... Вот они как раз это понимают, они боятся, поэтому они хотят на корню это сразу, понимаете? Вот мне кажется, что сама система, она на корню хочет все это загасить, такие порывы, потому что она понимает, какую угрозу несут эти прецеденты. Потому что если один вышел, второй вышел, их возможно защитить, и они уедут, но все равно вот эти нарывы вскрываются, да, то появятся и другие люди, которые начнут говорить о проблеме.
В первую очередь здесь угроза происходит кому? Это офицерский состав, который выполняет определенные задачи. У них есть непосредственные командиры. И если происходит вот это все, тогда кого надо убирать? Получается, руководство командиров. И вот тогда командиры ради того, чтобы сохранить свои кресла, свои погоны, вынуждены что делать? Защищаться. И они будут защищаться всеми средствами. Законными и, возможно, незаконными. Поэтому никто ничто не может в этой стране гарантировать или быть застрахован от чего-либо. Особенно, когда на кону стоят большие должности, большие ранги и, самое главное, влияние на коррумпированные потоки.
Это же вообще, как правило, люди военные, они ну, не склонны так публично выступать, заявлять о чем-то.
Вот ну, да, чего ну, если, их довели?
Да, но если вот это произошло, то...
Ну, конечно, потому что проблема, видимо, даже когда я начинал служить, это в акаевские времена еще были, когда все-все-все только у нас становление государственной службы происходило, вот тогда меня удручало вот эти вот всякие сборы денег на встречу какого-то гостя из-за границы. Потому что по разным линиям к нам приезжают гости, всякие делегации. И когда просто вызывают и говорят, вот на вас вот это, вы должны обеспечить то-то, то-то. И говоришь, эй, а за счет чего мы будем это делать? Они говорят, а что хочешь, то и делай, ты должен это сделать. Вот убейся. И что тогда? И вот, вот эти пограничники, они чем занимались? То же самое. Их всех так грузили. Есть же у нас такое понятие, коробки таскать. И этих коробки у нас до Москвы даже таскали. И в советское время это было. И сейчас они, наверное, до сих пор таскают.
Но я вот вернусь к этому закону. Я просто хочу посмотреть. Вот смотрите, статья. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих осуществляются командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим командованием. То есть, понимаете, человек сообщает о коррупции
на руководство
в этой системе, а начальство этой системы должно ему обеспечить безопасность. То есть само по себе, как бы, да, сам норма, она вот в наших условиях, она не будет работать.
Нелогично.
Скорее всего, она должна защищать должны другие, потому что он сообщает о коррупции в этой системе. И когда на нее возлагают ответственность за его безопасность, это совершенно, да, то есть эта норма, конечно, она изначально такая абсурдная и не будет работать. Поэтому это должны были быть другие. Он должен был обращаться к другим, которые должны...
Возможно, создание какого-то специального органа, да?
Возможно. Возможно, это должен был быть парламент. Может быть, в парламенте должен был быть какой-то комитет или ну, что-то, или межведомственный,
функция.
Да?
Я такая? Думаю, если за... да. Вот так вот говорят... заявляет о фактах коррупции, то у нас, наверное, антикоррупционная служба должна как раз-таки заниматься вот такими вот вещами, потому что это их непосредственная, получается, задача. защитить человека, который к ним обращается, заявляя. То есть, получается, тогда мы должны расширять функции существующих структур, но при этом мы должны тогда их структуры тоже, полномочия в определенных тоже сокращать, ну,
кстати,
чтобы вот они у нас не были вездесущими.
Вот эти антикоррупционные службы уже сейчас называют монстрами, да?
Ну, да.
Нет, вы знаете, на самом деле вот это АКС – это неконституционный орган. И неконституционный орган не может бороться с коррупцией, во-первых, раз. Во-вторых, АКС, ГКНБ – это такой карательный, он изначально карательный, подразумевает такой карательный характер, когда только преследование, возбуждение уголовного дела. Все, аресты, возбуждение уголовного дела. Поэтому туда никто не хочет обращаться. Потому что бывают такие виды коррупции, когда, возможно, это должны быть не жесткие меры, а должны быть профилактические. А наш АКС, он только карает, а профилактикой заниматься не умеет и не может. В-третьих, он должен быть безупречным. Но АКСу никто не верит, потому что столько информации о том, как они сами погрязли, да, и дружат с какими-то там совершенно с лицами, которые репутацию, то есть репутация их не совсем хороша. И в этом смысле нужно выводить этот АКС из-под ГКНБ, потому что он неконституционный. Его нужно создавать как межведомственный разный. И там должно быть очень много гражданских людей, причем с безупречной репутацией, которые должны, наверное, заниматься профилактикой коррупции тоже.
Ну, во всяком случае, есть же мировой опыт.
Много, да.
Нам же все говорят, и в пример ставят Сингапур. Теперь нам в пример ставят Грузию. Ну, есть же мировой опыт. Зачем им изобретать велосипед?
У всех получается.
У всех получается. Значит, и у нас должно получиться.
Да? Потому система, что... система, да?
Была бы воля.
У нас у всех одинаковые... Получается, системы и измерения, и цифры Пифагора у нас одни и те же, цифры у нас, логика одна и та же.
С той же Грузией, поэтому... например, у нас были...
Да,
мы были
у нас
в одинаковых...
были одинаковые стартовые условия.
Были,
да.
И даже в Грузии были намного хуже, чем у нас.
У них война.
Понимаете, они потеряли практически 40% территории. У них очень много было проблем. И они фактически сейчас находятся в конфронтации со своими соседями. Поэтому нас сравнивать с Грузией... У нас совсем другие условия, но мы должны все-таки двигаться вперед. То есть мы должны общество... ставить эту задачу. Общество должно, вот мы все об этом же и говорим, но приходит время меняться, если ребята, дослужившись до таких погон, уже не могут нести тяжесть вот это. Это же просто, понимаете, вот. Он же был не простой, вот этот подполковник. Он подполковник, это, он уже командовал определенным подразделением, он это все видел.
Да.
Понимаете?
То есть он может как, сравнивать, как он, было и как стало. Он,
человек, когда не хочет жить по вот этим понятиям воровским, вот этим мафиозным, он не будет жить, не заставишь. А вот у нас 6 миллионов крызов, мы собираемся жить вот вечно по вот этим вот нашим воровским понятиям. Да. Вот мы готовы вечно вот так жить. Лично я не готов. Поэтому я и уходил из органов, потому что я видел, что невозможно. Когда все вот такие, быть белой вороной там, ну это просто глупо. Понимаете?
Да.
А зачем... Поэтому мы должны народу вот такие вещи и ставить на размышление, и говорить. Люди, вы вообще собираетесь в нормальное государство построить?
Да.
В нормальном обществе жить? Нормально детей воспитывать? Потому что вот начиная со школы и садиков у нас, платишь за все. А это что? Это легализованная форма взяток же. Вот это и есть те самые теневые доходы, за счет которых это начинается вот у нас с рождения детей в больницах. Потому что, чтобы нормально ребенка родить, даже ты должен таскать туда врачам. И вот она вот так вот, и все. Мы всю жизнь до смерти будем этим заниматься.
Да,
и даже умирая, мы когда идем на кладбище, оказывается, там, блин, мы должны тоже платить взятки, да?
Покупать.
Покупать этот земельный участок. Вот понимаете?
А потом,
вот,
кто заявляет об этом, попадает под иск и вынужден выплачивать это, кстати.
Да.
Вот. О нашем расследовании нашего безвременно ушедшего коллеги Улана Эгизбаева, человек выиграл.
Поэтому мы должны это обществу объяснять и говорить. Общество должно само выбирать. Если они готовы жить по этим законам, мафиозным, коррумпированным, воровским, это одно. Но я думаю, у нас в стране все-таки большинство трезвых, нормальных людей. Но мы должны же когда-нибудь все-таки начинать строить нормальное общество, государство, где должны быть легальные зарплаты, нормальные для существования жизни, чтобы все было по-честному,
да.
Чтобы наших бизнес не скрывал доходы, чтобы чиновники не требовали взяток ради того, чтобы выжить. Они для того, они же взятками для чего занимаются? Для того, чтобы просто выжить же. И вот такой вот каждый винтик, который в этой системе сидит, если по 100 долларов в месяц таскает, вы представляете в масштабах государства, какие коррумпированные доходы это?
Но на самом деле, если вернуться к этим свидетелям, я думаю, что мы должны их защитить. Мы их должны защищать. Потому что, знаете, сила-то, сила на самом деле такая вот основная поддержка, и вообще сила наша вообще в гражданственности, вот в том, что вот, ну, гражданское общество. И если посмотреть последние вот эти акции, вот это недовольство, можно увидеть, что я, например, как-то более с оптимизмом смотрю, ну, конечно, вот все удручает, но... Я с оптимизмом смотрю, потому что, понимаете, подрастает то поколение, и оно уже вот эти 30-40 лет, ребята, которые увидели интернет,
мир.
Уже мир, и они получили достаточно такие хорошие образования в университетах, в мировых университетах, да, в других вузах. Даже, ну, даже если у нас еще начальные какие-то стадии, вузы тогда еще были нормальные, образование было такое. Мне кажется, вот это поколение, оно приходит, и оно не готово смириться с существующим положением дел. И я думаю, что мы все должны просто объединяться вокруг этого. И тема коррупции, она становится острее, если мы раньше просто говорили, как бы,
да.
Этот год, особенно вот, вот эти расследования, они просто уже вот как волна, они уже подхватываются, и люди и в такси, то есть и в маршрутке, куда ты не сядешь, нет, все говорят об этом.
Мы
все говорят
просто об этом. Люди... Раньше коррупция, она была какая-то, знаете, вот, ну, коррупция там, ну, кто-то особняк построил, кто-то купил себе дорогой
недорожник. То есть мы не соприкасались с ней, она где-то там была.
А тут мы узнали, что это, оказывается, сотни миллионов долларов. Это не особняк где-то в элитном городке, это сотни миллионов долларов, это килограммы золота.
Ну, это миллиард почти, поэтому...
Полные сумки денег, и... но это только из того, что как бы документально есть, да?
Это то, что увидели.
Да.
А да. То, что еще скрыто, то, что да. Еще под низом айсберга находится, да. Это еще никто не видел. Поэтому все-таки жизнь вперед-то двигается. Мы же в глобальном мире живем.
Да.
Понимаете? Вокруг нас происходят процессы, которые обязательно на нас влияют. Весь мир переходит на новые технологии. Мир переживает четвертую технологическую революцию. Если мы сами не захотим измениться, нас мир поменяет.
Да, и прогресс, вот, он все
прогресс
равно
все будет равно. Двигаться. Поэтому вопрос только во времени. Либо мы сами это сделаем безболезненно, эволюционно, то есть осознавая, понимая и признавая необходимость меняться. Либо мы будем закостенело сидеть и терпеть это все и ждать, и в конце концов это у нас все произойдет, да. Как у нас уже неоднократно было. Вот здесь вот уже общество, у нас уже, вот то, что ребята говорят, это уже симптом. И скоро пойдет вал. Потому что об этом молчать уже невозможно. Если они уже не могут, люди с большими погонами, потому что это старший офицерский состав. Это не простой лейтенант, понимаете, и даже не капитан. Это подполковники, полковники уже говорят об этом. Значит, у них уже даже достало это все. А достало, значит, почему? Либо там чересчур это все уже настолько, невообразимые ворота даже не влазили.
То есть пришла новая волна коррупционеров, и цены повысились, и вот эти портфели, дележ, и то все, это все уже вот просто не в моготу. И я здесь думаю, знаете, этот созыв, он уходит, он же уходящий, поэтому они, может быть, и не будут этим заниматься. Возможно, они будут об этом говорить. Но я думаю, что здесь сам президент должен быть заинтересован, потому что его основной программой была борьба с коррупцией. И он сам призывал государственных служащих говорить и заявлять, просто есть закон самосохранения. Или это все происходит безболезненно и вместе, и власть, признавая, что уже невозможно вот, удержать существующее положение, она будет сама выступать инициатором вот этих изменений. Да? Или это все равно в любом случае прогресс, технологии это все сделает, и они просто останутся вот там.
Знаете? Ну вот, а теперь представьте, если вот эти вот факты будут уже извне к нам поступать, оттуда, из-за бугра, И вот там начнут это все транслировать. Потому что, вы поймите, через нас, если такие миллиарды проходят, они же не просто так проходят.
А, кстати, мировые СМИ уже об этом говорят.
Ну, если еще Раим подал международный суд на Азаттык, на это, он...
Готовится сейчас... подать.
Вы знаете, нет, готовится, он может говорить, по-моему... но если он это подаст, знаете, все мировое сообщество наконец-то будет об этом узнает, обо всем, что происходит в этой стране.
Ну, поживем, увидим. К сожалению, время нашего выпуска, нашего достаточно эмоционального обсуждения завершается. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио ЗТЭК была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали защиту свидетелей, сообщающих о коррупции и вообще о роли общества в борьбе с коррупцией. Сегодняшние наши гости – правозащитница Динара Ушурахунова и эксперт по вопросам безопасности Максат Мамытханов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.